Глава 20. О молитве, в которой открывается Бог истина. Всякий человек, кто бы он ни был, где бы ни жил, какое бы место ни занимал, учен или неуч, богат или нищ, знатен или никому не ведом, в молодости, в зрелом возрасте или старости, в дни радости или горя, из глубины и силою или едва касаясь, но задумывается над смыслом жизни и поставит пред собой вопрос: «Что есть истина?» Сказано в Евангелии от Иоанна. 19 веков тому назад Пилат небрежно бросил Христу этот вопрос. Содержание и дух вопроса при той же самой словесной формуле могут радикально различествовать. В случае Пилата сказался критицизм посредственного философа-римлянина. Задав вопрос, он вышел к иудеям, не дожидаясь ответа от Христа. Он был убежден, что удовлетворительного ответа вообще нет. Полагаю, что в наше время подавляющее большинство людей стоят не выше уровня пилатовской мысли и строят свое земное бывание не на скале веры, а на отрицании возможности посмертного бытия. Что есть истина? Существует ли она вообще? Еще прежде, чем мы познаем ее, внутри нас присутствует положительный ответ, как сознание, что без нее было бы невозможно и само бытие. Истина недоказуема путем снизу идущих логических демонстраций, но бытие ее для нас несомненно, ибо дано как непосредственное знание. Оно предваряет всякую нашу мысль, вне сего сознания невозможно было бы вообще мышление, цель которого всегда есть нахождение именно истинного решения. На каком уровне ставится этот вопрос? Здесь мы встретимся с бесчисленным множеством расхождений. Оставляя позади все прочие, возьмем тот уровень, который соответствует нашей идее о человеке. Человек по природе своей не может остановиться на середине. Он должен идти до конца. Он имеет в виду первоистину, лежащую в основе всего существующего. Что представляет собою первая и последняя истина, вечно неизменная, всеобъемлющая? Вот единственно насущный вопрос, как сказано в Евангелии от Луки. По мере того, как в нашем земном бывании мы претерпеваем неудачи, срывы, поражения, потерю дорогих нам лиц, уносимых смертью в неведомое нам ничто, после того, как переживаем падение многих идолов земли, науки, философии, искусства, гуманизма, политики, внутри вырастает невыраженное словом чаяние того, что пребывает непреложным. Убедившись в недостаточности всех человеческих усилий достигнуть сию искомую нами вечную истину, так, чтобы слиться с нею, иметь ее как свое личное достояние, я обратился к молитве, сначала не христианской, а типа дальневосточных медитаций. Прошло немало времени, приблизительно 7-8 лет, когда я с большой силой увидел себя на ложном пути. В духе мне явился тот, кто сказал: «Аз есмь истина», как сказано в Евангелии от Иоанна. О, этот светоносный момент, что вывел меня из ада смертной тьмы! Всем существом я ощутил, что вступил на верный путь. Но как бы ни был он путь великолепен, он в то же время исполнен многих скорбей, прежде чем мы достигнем искомого, по Евангелию от Иоанна. Когда огонь веры в него воткнулся в мое сердце подобно острию меча, тогда я преисполнился жизнерадостного вдохновения. Я еще не достиг живой истины, но само то вдохновение превращалось в ощущение ее, становилось ее присутствием внутри меня, согласно посланию к евреям. Я пытался найти, возможно, близкую аккомодацию моего умного зрения, чтобы яснее, как в фокусе, уловить очертания явившейся мне святой истины. Но скоро догадался, что это было безумием с моей стороны. Чем больше я всматривался, тем беспредельней становилась она. Я не собираюсь писать о какой-то мною открытой доселе неведомой миру истине. Я пишу о том, как мне дано было жить мое покаяние. Дух наш алчит и жаждет познать истину, то есть то первобытие, которое никем и ничем не обусловлено. Абсолютное самобытие, о котором говорили пророки Ветхого Завета, о котором свидетельствовали апостолы Нового Завета. Мы не воображаем, да и не можем воображать его, исходя из самих себя. Мы не творим Бога по образу и подобию нашему. В благоговейной молитве мы ожидаем, что Он услышит наш вопль и даст нам о себе знак. В болезни нашей мы открываем себя для восприятия ответа, откровения от Него исходящего. Мы хотим знать Его, виновника нашего бытия, как Он есть. Он являлся отцам нашим и прадедам, и мы свято храним как драгоценность, полученное от них свидетельство. Доверяя им, мы веруем тому, что они сообщили нам, но вместе с тем, подобно Моисею, мы взываем к Нему: «Дай мне познать Тебя, как Ты есть в Твоей вечности». Ибо иное дело – вера от слышания, по посланию к римлянам, и совсем иное – знать Тебя. Едва мы решимся предать себя в руки Бога Живого, как сии руки бросают нас в такие просторы, о которых мы никак не подозревали. Мы приходим в ужас пред открывающимися нам безднами. Бог кажется нам жестоким. И однако, через причинение нам боли, неизъяснимым процессом внутри нас раскрывается способность созерцать сверхобразно, как Он есть, пусть еще отчасти, как сказано в первом послании Коринфянам. Он есть свет и истина, и когда сей истинный свет, по Евангелию от Иоанна, объемлет нас, тогда мы живем Его любовь и премудрость». Мы бываем в радости, и на нас нисходит глубинное ведение, не как мысль, но как состояние нашего духа. Он сущий, в нем нет ни начала, ни конца, он сам есть и начало, принцип всего существующего, и бесконечный конец всех наших чаяний. Мы узнаем в сердце нашем, что он хочет видеть нас совершенными не менее, чем он сам». По Евангелию от Матфея. Истомленные тиранией низменных страстей, мы, естественно, молим благого Господа, чтобы Его Дух почил на нас, Дух разумения путей спасения Его. И, укрепляемые сим Духом, мы видим, что в трагических испытаниях освобождаемся мы от последствий падения, что в страданиях наших расширяется наше бытие, и мы становимся раскрытыми для иных великих миров. Мы преодолеваем замкнутость эго звериного индивидуума, выходим из полуживотного состояния, не знать нашего Творца, постигая, что для меня, из ничто сотворенного, необходимо пройти через огненную боль, чтобы познать глубже мужа скорбей, как сказано в книге пророка Исаии, я с благодарной любовью принимаю сию святую боль. Она преисполнена смысла, она посвящает меня в тайны бытия не только тварного, но и нетварного. Благодаря ей я становлюсь сострадательным, через нее боль. Я духом вижу всех других, страждущих. Внутрь меня нисходит любовь Божия, сначала как сострадание всей твари, а в веке грядущем, как блаженство видеть спасенных во славе нетленной. Маленькое отступление. Сказанное выше вовсе не значит, что мы культивируем доларизм, страдание психического порядка. Совсем нет. Но кто прошел через метафизические страдания духа, тому бывает ясно, что эта боль есть нечто качественно иное, необходимый этап в нашем вырастании от земных измерений до космических и даже более сего вечных. Не только ли об этом благая весть Христа, Евангелия? После того, как человек начинает разумевать место креста в нашем бытии по Богу, иначе он идет на крест, по Евангелию от Луки, иначе он и понимает крест. Сей последний воспринимается как зов свыше от Отца Небесного, по Евангелию от Иоанна. В нем, кресте, как и в чаше Господней, осуществляется сопряженность моего тварного с божественным несозданным бытием. В знак сего мы лобызаем крест, которым благословляет священнослужитель верующих в храме. Мы не отрицаем реальности происходящего. Христианам свойственно одновременно пребывать в двух планах – временном и вечном. Мы и самое время воспринимаем как некий дивный процесс творения Богом из ничто подобных Ему богов. Когда тварное достигнет своего совершенства, завершения, тогда мы услышим клятву ангела, клянущегося живущим вовеки, что времени уже не будет, по откровению. Господь сказал о Себе: «Аз есим истина» по Евангелию от Иоанна. Он же призывал во свидетели Отца Своего и Духа Святого. Не без усилий в течение ряда лет покаянной молитвы приходит уразумение этой стороны божественного бытия. Чем больше следуем мы за Господом в хранении заповедей Его, тем шире и глубже становится наша личность. Итак, когда мы сами приближаемся к реализации в нас принципа персоны, в котором прежде всего выражен в нас образ Божий, тогда из нашего опыта мы видим, что наша персональность для своего существования нуждается во встрече с другой и даже другими персонами. При подлинной встрече в нас отразится не только подобие принципу персоны в божестве, но и образ внутритроичной жизни. Нам бывает дано любить единосущных нам людей в молитве за весь мир, жить в все человечество как единого человека. Через сей опыт мы получаем новое познание, бытийное. Персона по естеству своему, по структуре и характеру не живет одна одиноко, но непременно в любви к другой, другим, себе подобным. В акте любви персона несет в себе ответ другой персоне и тем свидетельствует о ней. Не только в Божестве Святой Троице, Отец, Сын, Святой Дух свидетельствуют друг другу, но они же свидетельствуют нам, людям, друг о друге. Больше того, апостолам поручил Господь свидетельствовать о Нем. Когда же приидет Утешитель, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною, как сказано в Евангелии от Иоанна. Таковы отношения между людьми и между Богом и человеками. Свидетельство, как истинная жизнь в любви, движется вечно по всем направлениям, как сказано в Евангелии от Иоанна, а также в Деяниях святых апостолов. «Воздыхая, дух мой тянулся к живой истине, и воздыхание мое не скрылось от него», как сказано в 37-м псалме. «Из ямы глубокой я призывал имя его, и он услышал вопль мой», как сказано в книге «Плача» Иеремии. «Его любовь коснулась моего сердца», мне предстал неописуемо прекрасный мир христианской молитвы. Через нее мне дано было общение с Богом истинным и живым. Говорю о молитве моего покаяния. Она принимала различные формы. Иногда мое существо, собираясь внутрь, становилось стянутым в неизмеримо малом пространственном центре. В иные разы происходило как бы обратное. Мой дух вводился в некую умную сферу, не знающую границ, и мой покаянный плач странным образом сливался воедино с созерцаемой бездной. Случалось также, что я в молитве обнимал, как я чувствовал, весь мир. Господь давал мне моменты чистой молитвы лицом к лицу, и вечность тихо, но властно проникала в сердце мое. И уму сообщалось блаженство быть расплавленным в пламени любви, исходящего из сердца. Этот сплав всего существа — ума, сердца и тела, воедино давал ощущение целостности бытия, столь отличное от обычного разлада между духом нашим, душевностью и телом. Теперь я свидетельствую об истине, которую знали отцы и праотцы наши, свидетельствую о том, как она благоволила являться мне в ответ на длительный, пожиравший меня плач покаяния. Я жил сию истину как подлинно извечную, и в меру моей веры говорю и пишу. Писал о ней и Павел. Имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», как сказано во втором послании Коринфянам. Я знаю, что ведение мое не абсолютно, но это не значит, что есть некая иная истина. Я верю, что касалась меня безначальная истина, но также знаю, что не реализовал в акте моей жизни познанного в опыте молитвы. Но где критерий, который утвердил бы нас в доверии к данным нам опытам Бога истины? Неотъемлемо от нас стремление к тому, кто есть прежде всех веков, кто пронизывает все существующее и своей властью удерживает в бытии. Трудно нам, ничтожным, поверить в то, что сей беспредельный владыка не презирает нас, по Евангелию от Матфея. Как это ни странно, но когда мы обращаемся к нему в истинной молитве, то есть покаянной молитве, то он выбегает к нам навстречу, как сказано в Евангелии от Луки, и любовно объемлет нас собою. Сие событие не может быть плодом воображения, потому что превышает возможности нашей способности воображать, как сказано в первом послании Коринфянам. Я исхожу из откровения. Человек создан по образу и по подобию Бога, как сказано в Бытии. Отсюда следует, что человек наделен потенциально возможностью достигнуть подобия своему Творцу, что в самой природе человека заложена идея абсолютного существа, так, что когда Бог Вседержитель входит в общение с духом человека, то сей последний может узнать его, ибо он родствен ему. Вводимый в сферу ума Бога-Творца, тварный дух человека начинает видеть Бога, как он есть, в самом себе, по первому посланию Иоанна. Я избегаю сказать «наш ум», чтобы не породить недоразумение, приняв за ум рассудок. Наше первое движение к тому, кто в начале. Наша установка – принять его как основоположную истину, независимо от того, совпадает или не совпадает такая онтологическая истина с нашими о ней представлениями. И великою бывает наша радость, когда данные откровения, как мы читаем в первом послании Иоанна, подтверждаются неспосланным нам видением, а именно, что мы созданы по образу Бога. Он является нам как Бог любви, и мы живем Его внутри нас как абсолютную гармонию и начинаем поклоняться Отцу в духе и истине, согласно Евангелию от Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, по первому посланию Иоанна. Отсюда только покаянная молитва соответствует истине о нас. Сей момент я не перестаю подчеркивать. Предстоя Отцу Небесному в сознании себя грешником, становимся мы в план истины Божьей. Чем глубже живем мы наш грех, как поразившую нас смерть, тем полнее предаемся мы Богу в молитве. И Его животворящую силою вырываемся из тисков времени и пространства. Да простит меня Господь, и да не осудят меня строго мои братья, так было со мною. И потому, читая послание апостола Павла, я предполагаю, не скрою с уверенностью, что и ему были даны видения и откровения Господни по второму посланию Коринфянам, в его раскаянии пред Христом, с сильным воплем и со слезами. Тогда был он услышан за свое благоговение, согласно посланию к евреям. В подобной молитве наш ум-дух включается в ум Бога и получает разумение вещей, которое разумение не поддается адекватному выражению на обыденном языке нашем. Например, «Все создано Его волею и Его мыслью. Он мыслит мир, и Его творческое мышление становится тварным бытием. Не материя, но мышление Бога-Творца первично». Так мы живем сей мир не только через призму экспериментального знания, но и в духе созерцаем его иным образом, согласно посланию к евреям. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его». Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, как сказано в Евангелии от Иоанна. Утешитель Дух Святой научит вас всему. Научит нас мыслить, как мыслит сам Бог. Научит нас любить, как любит Бог. Не удивляйтесь этому. Таков смысл евангельского зова. Все послания апостолов Иоанна, Павла, Петра и прочих говорят о том же. То же самое свидетельствуют отцы наши в веках. Встает вопрос, как мы можем достигнуть сего благословения? Ответ дан Христом. «Соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Итак, мы знаем Духа Святого через святое предание отцов Церкви и тоже через наш собственный опыт Его Духа действий внутри нас. Он напоминает нам все. Больше всего, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и вечную обитель у него сотворим». Что может значить сие? Да то, что нам обещано унаследовать полноту божественной жизни, полноту ведения и силы любви, которая явлена нам нетварным светом, не имеющим в себе никакой тьмы, по первому посланию Иоанна. Вот свидетельство Павла. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». И еще. «Кто познал ум Господень, чтобы мог осудить его? А мы имеем ум Христов», по первому посланию Коринфянам. Через нашу школьную науку мы вошли в мировое мышление и стали общниками экспериментального знания. Нечто аналогичное происходит с нами в области духа. Через жизнь по заповедям Евангелия мы входим в самое тесное родство с божественным умом. Заповеди сии суть не что иное, как самооткровение Бога, как Он есть. Становясь единственным законом нашего бытия, они, заповеди, сообщают нам образ искомого нами божественного бытия. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истины. Сказано в первом послании Иоанна. Бог истина не творил ничего ложного, противного истине, и всякий акт, энергия, от Него исходящий, истинен. Христос открыл нам подлинного человека, как Он задуман Творцом. В нас вложена истина самого Бога, ибо мы – образ и подобие Его. Истина вечная сообщается ипостасному началу в нас. И как персона в человеке рождается сначала лишь как потенция, так и семя истины в нас тоже подлежит актуализации из потенциального состояния. В падении Адама истина в нас подверглась искажению. Через благодать покаяния и послушание любви к Отцу, истина в ее изначальной святости сообщается нам как жизнь самого Бога. Но что происходит с человеком, принесшим покаяние в плаче? Он живет истину не как результат своих размышлений, но как состояние своего духа, данное ему Духом Божьим. Состояние есть факт бытия, из которого и самая наша мысль схватывает свойственным ей образом разумение истины. Опять-таки, не в процессе демонстративного мышления, но как интуитивное проникновение или констатация факта, как познание божественного бытия к нам от Бога снисходящее. Разумение путей Господних не приходит быстро. Глубоким было мое томление ощущать краткость наших дней. Душа была полна страха сойти в гроб прежде, чем придет ответ от Бога на ее вопль к Нему. Не до конца я был оставлен через молитву несомненной веры во Христа Бога, Его сострадание гибнущему человечеству постепенно передавалось и мне. До великой боли я жил мою личную гибель, и эта боль раздвинула стены окаменевшего сердца моего. Я вообще привык мои опыты переносить на все человечество и сострадал всем людям, пребывающим в подобном моему состоянию Богу удаленности. Таким образом, страдания всех становились моими, и в одиночестве пустыни приходила иногда молитва за весь мир с таким же плачем, как за самого себя. И в той молитве я ощутил предвечность Бога как Отца нашего, и сие чувство было убедительным свидетельством об изначальной истине, сообщенной нам Христом. С трепетом вспоминаю я те часы, когда Господь давал мне жить сие духовные события. А теперь горе мне, и я не вижу в себе той святой силы во мне. Предмет, о котором я беспомощно пытаюсь лепетать, — живая истина. Она не похожа ни на научные, ни на философские истины. Открывающаяся нам истина идет безмерно далее рассудочных спекуляций. Она не есть некая отвлеченная формула нашего логического мышления, не некое математическое уравнение, но персона. Прежде всего, это сущий от начала, то есть безначальный Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Но наш логический рассудок не способен следовать за реальным бытием Бога со своими понятиями. Например, мы живем Отца как абсолютную истину, и Сын также есть абсолютная истина, тоже и Святой Дух – абсолютная истина. Но истина единая, а не три абсолютных истины, как единый Бог, и Он же Троица лиц. В своем финальном осуществлении и человек должен стать единым человеком во множестве ипостасей. Вот другой антиномический момент. Персону в Боге мы живем как носители абсолютной полноты бытия, и вместе персона не существует одна. Для формальной логики это есть показатель недостаточности одной персоны, следовательно, отрицание абсолютности. Но именно такова Святая Троица – Бог любви совершенный. Совершенная любовь не живет замкнута в себе, но в другой, в других персонах. Вся совокупность бытия является неотъемлемым обладанием каждой из трех ипостасей. Но таковою она, ипостась, является в акте совершенной любви, которой свойственно такое же полное истощение, умаление себя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Иисус, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Говорится в Евангелии от Иоанна и в Евангелии от Матфея. Из приведенных слов Христа видим, что тот же род самоистощающейся любви, что открылся нам во Святой Троице, заповедан человечеству. Через предельно доступное нам истощание в акте своего покаяния становимся мы способными воспринимать полноту и божественной любви и любви к ближнему, по Евангелию от Матфея. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, и в духе их содержится святая вечность. В двух словах – вечность и истина – тема настоящих страниц. И вот, когда прикасается к нам сила любви Божией, тогда, вне всяких сомнений, мы живем, пребываем в истине и в вечности. Наше догматическое сознание суммарно можно представить так. «Аз есим сый», «Аз есим бытие», «Аз есим истина». Персональное начало в божественном бытии есть онтологическое ядро его. Это тот, кто воистину живет, первый и последний, альфа и омега, безначальное начало и бесконечный конец всего. Так мы понимаем Синайское откровение, восполненное затем воплощением Логоса Отца и сошествием Святого Духа в день Пятидесятницы на Церковь. Сей Бог, в Его извечном существе есть искомая нами абсолютная истина. Познание сей истины возможно не иначе, как через пришествие внутрь нас ее силы, как через бытийное соединение с нею. Персональная истина опознается также персональным принципом, который заложен в нас актом творения, по образу и по подобию Богу. Поскольку сие в нас свободное начало не подлежит никакому насилию извне, постольку наше соединение с истиной зависит не только от Бога дающего по Евангелию от Матфея, но и от человека приемлющего, согласно Евангелию от Иоанна и деяниям святых апостолов. Сам собою тварный дух, человек, не может достигнуть сей истины. Однако, как образ Божий, он способен на догадку, постулат об истине, но не дальше сего. Бытийное познание истины дается нам как дар любви Творца к разумной твари. В наших личных отношениях с нашим личным Богом ничто не совершается по воле только одной стороны, но всегда наличествует согласие, содействие, синергия, соединение двух воль, Божьей и человеческой. В этом наша жизнь. В 115-м псалме сказано: «Всякий человек – ложь, в самом себе, как взятый из ничто». Только через вселение в нас Бога истины и мы становимся истинными. Живая истина преображает нас своим пришествием внутрь нас. Абсолютная, она и всеобъемлющая, все содержащая. Познавшие сию истину, по Евангелию от Иоанна, по слову самой истины, освобождаются от власти над ними греха, в котором смерть. Вечная, она и нас творит бессмертными. Бог истина и нас делает истинно богами. Богами не для других разумных тварей, но по сообщенному нам образу бытия и по содержанию жизни сей. Божественно универсальное никем из тварей в пределах земли не вмещается в ее полноте. Мы знаем истину, подобно апостолу Павлу, лишь отчасти, как сказано в первом послании к Коринфянам. Но это не значит, что истина в себе совсем иная, чем мы ее разумеем. Одно дело знать истину, другое – не вмещать ее абсолютной полноты, быть недостаточным для выявления ее во всем совершенстве в акте земной жизнедеятельности. Вместе с апостолом Филиппом мы говорим без колебаний. Мы обрели истину, мы знаем ее. Это Христос, как сказано в Евангелии от Иоанна. Многоипостасное человечество является образом Святой Троицы, единая натура при множестве лиц, но каждый из нас в отдельности носит в себе прежде всего образ Сына Единородного, и спасение наше через усыновление нас Отцу, как сказано в послании Галатам. Итак, если мы исповедуем Христа равно абсолютным Отцу, Бога и истину, то, естественно, чтобы постигнуть истину, мы должны следовать за Ним. И здесь наступает трагический момент. Вот он говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Также, кто не несет креста своего и идет за мною, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником», сказано в Евангелии от Луки. В моем случае произошло следующее. Узрев Духом Христа, который возлюбил нас до конца, по Евангелию от Иоанна, молящимся в Гефсимании и затем на Голгофе, не противимся злому, сказано в Евангелии от Матфея. Я возненавидел себя, как я есть, и в молитве, порожденной сей святой ненавистью, я воспринял его как абсолютную истину, как воистину Вседержителя и Бога. В этой молитве мне было дано превзойти видимое временно и вступить в невидимое вечное, по второму посланию Коринфянам. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир», сказано в Евангелии от Иоанна. И мы видим из опыта, что желающие жить благочестиво будут гонимы, как сказано во втором послании Тимофею. Войдут в конфликт с прочим миром, как сказано в Евангелии от Матфея. И еще. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас, и в тот день вы не спросите меня ни о чем, как сказано в Евангелии от Иоанна. Почему не спросим его ни о чем? Когда Дух Святой дает нам видеть Христа, как Он есть, через любовь от Духа Святого исходящую, тогда становится для нас очевидным, что Он, Христос, все, в Нем полнота Божества и полнота человека, Он есть истина в двух ее аспектах. Первый – Он изначальный факт бытия, второй – Он по своему этическому характеру истинен. Истинен, то есть свят, свят, то есть благ, благ, то есть свет, в котором нет никакой тьмы. Мы малодушествуем, когда нам бывает дано увидеть надмирный характер Евангелия. Мы хотели бы как-то сузить его подлинные измерения, приблизить к нашей немощи в нашем хрупком теле, но он никак не соглашается на умаление своих заповедей. В предельном напряжении нашего покаяния мы начинаем прозревать. Сие откровение есть конечное, будучи всесовершенным. Оно дано на все века для всех племен и народов до скончания земной истории. Блаженный старец Силуан говорил, «Кто не любит врагов, тот еще не познал Бога, как должно его знать. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Сказано в Евангелии от Матфея. И снова, когда Дух Святой сообщает нам любовь Христову, «любите врагов ваших», тогда ум, дух услаждается истиной этой любви, подобно тому, как телесно мы ощущаем или силу в себе, или тепло извне от солнечных лучей, так непосредственно всем нашим существом мы знаем, что эта любовь есть истина вечная. Знает тогда человек, что он перешел от смерти в жизнь, согласно Евангелию от Иоанна. Чудное ощущение пришествия Бога внутри нас сопровождается всецелым согласием ума с сердцем. Божественная гармония сего духовного состояния есть радование для сердца и свет для ума. Весь человек, ум, дух, сердце и даже тело испытывает мир Божий превыше всякого ума, согласно посланию филиппийцам, и любовь, и свет, и мир – душа осознает исходящими от Всевышнего, как сказано в послании Иакова. Великое благо узнать истинного Бога и знать Его неотъемлемым знанием по Евангелию от Луки. Все сие дано миру через воплощенного Сына Отчего Иисуса Христа, и благодарная душа влечется к Нему. Древле на Синае, открывшему у себя с именем Аз Есим, и повторившему сие не раз в своем явлении во плоти нашей, он сообщил нам сей преизбыток жизни, согласно Евангелию от Иоанна. И душа знает происходящее с нею и говорит, «Ныне, Христе мой, в тебе и тобою, и аз есим». Кому за веру Христа Бога было дано хотя бы отчасти войти в вечный поток его гефсиманской молитвы, и затем, тоже лишь отчасти, подняться и на бессмертную Голгофу, тому беспрекословным образом открывается великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, как сказано в первом послании Тимофею. С того времени он, верующий, не знает его по плоти, то есть как естественного человека, но как вездесущего Вседержителя, пришедшего в мир грешных спасти, как сказано во втором послании Коринфянам и в первом послании Тимофею. Так подлинно верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, как сказано в первом послании Иоанна.